Подпоручик Дуб вытаращил глаза и затопал ногами.
«А я вам говорю, что вы меня еще не знаете!»
Швейк невозмутимо спокойно, как бы рапортуя, еще раз повторил. «Я вас знаю, господин лейтенант. Вы, осмелюсь доложить, из нашего маршевого батальона».
«Вы меня не знаете!» — снова закричал подпоручик Дуб. «Может быть, вы знали меня с хорошей стороны? Но теперь узнаете меня с плохой стороны. Я не такой добрый, как вам кажется. Я любого доведу до слез. Так знаете теперь, с кем имеете дело или нет?»
«Знаю, господин лейтенант.
В последний раз вам повторяю, вы меня не знаете. Осел, есть у вас братья?»
«Так точно, господин лейтенант, есть один». Подпоручик Дуб, взглянув на спокойное, открытое лицо Швейка, пришел в бешенство и, совершенно потеряв самообладание, заорал.
«Значит, брат ваш такая же скотина, как и вы. Кем он был?»
«Преподавателем гимназии, господин лейтенант. Был также на военной службе и сдал экзамен на офицера». Подпоручик Дуб посмотрел на Швейка так, будто хотел пронзить его взглядом. Швейк с достоинством выдержал озлобленный взгляд дурака-подпоручика, и вскоре разговор окончился словом «обтретен». Каждый пошел своей дорогой, и каждый думал о своем. Подпоручик думал о том, как он все расскажет капитану, и тот прикажет арестовать Швейка. Швейк же заключил, что много видел на своем веку глупых офицеров, но такого, как Дуб, во всем полку не сыщешь. Подпоручик Дуб, который именно сегодня твердо решил заняться воспитанием солдат, нашел за вокзалом новые жертвы. Это были два солдата того же 91-го полка, но другой роты. Они на ломанном немецком языке под покровом темноты договаривались с двумя проститутками. На вокзале и около него их бродило несметное множество. Даже издалека Швейк совершенно отчетливо слышал пронзительный голос подпоручика Дуба.
«Вы меня знаете? А я вам говорю, что вы меня не знаете, но вы меня еще узнаете. Может, вы меня знаете только с хорошей стороны, а я говорю, вы узнаете меня и с плохой стороны. Я вас до слез доведу, ослы. Есть у вас братья? Наверное, такие же скоты, как и вы. Кем они были? В обозе? Ну хорошо, не забывайте, что вы солдаты. Вы чехи? Знаете, что Палацкий сказал? Если бы не было Австрии, мы должны были бы ее создать. Обтретен».
Но, в общем, обход подпоручика Дуба не дал положительных результатов. Он остановил еще три группы солдат, однако его педагогические попытки довести их до слез потерпели неудачу. Это был материал, отправляемый на фронт. По глазам солдат подпоручик Дуб догадывался, что все они думают о нем очень скверно. Его самолюбие страдало, и поэтому перед отходом поезда он попросил капитана Сагнера распорядиться арестовать Швейк. Обосновывая необходимость изоляции бравого солдата, он указывал на подозрительность, дерзость его поведения и квалифицировал простосердечный ответ Швейка на последний свой вопрос как язвительное замечание. «Если так пойдет дальше, офицерский состав потеряет всякий авторитет, что должно быть ясно каждому из господ офицеров. Он сам еще до войны говорил с господином окружным начальником о том, что начальник должен всеми силами поддерживать свой авторитет. Господин окружной начальник был того же мнения. Особенно теперь, во время войны. Чем ближе мы к неприятелю, тем более необходимо держать солдат в страхе. Ввиду всего этого он просит подвергнуть Швейка дисциплинарному взысканию». Капитан Сагнер, как всякий кадровый офицер, ненавидел офицеров запаса и штатского сброда. Он обратил внимание подпоручика Дуба, что подобные заявления могут делаться только в форме рапорта, а не как на базаре, где торгуются о цене на картошку. Что же касается Швейка, то первой инстанцией, которой он подчинен, является господин поручик Лукаш. Такие дела идут только по инстанциям. Из роты дело поступает, как вероятно известно, подпоручику в батальон. Если Швейк действительно провинился, он должен быть послан с рапорта командиру роты, а в случае апелляции с рапортом к батальонному командиру. Однако, если господин поручик Лукаш не возражает и согласен считать рассказ господина подпоручика Дуба официальным заявлением о наказании, то и он, командир батальона, ничего не имеет против того, чтобы Швейк был вызван и допрошен. Поручик Лукаш не возражал, но заметил, что из разговоров со Швейком ему точно известно, что брат Швейка действительно был преподавателем гимназии и офицером запаса. Подпоручик Дуб замялся и сказал, что он настаивал на наказании единственно в широком смысле этого слова, и что упомянутый Швейк, может быть, просто не умеет как следует выразить свою мысль, а потому его ответ производит впечатление дерзости, язвительности и неуважения к начальству. «Впрочем, — добавил он, — судя по внешности упомянутого Швейка, он человек слабоумный». Таким образом, собравшаяся было над головой Швейка гроза прошла стороной, и он остался цел и невредим.